Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – военный историк, автор сайта warhead.su Евгений Белас. Он был нашим гостем прошлое воскресенье и прочел лекцию, беседу нам о боевой фантастике, которая предшествовала состоявшимся и, не дай бог, вероятным будущим войнам. Мы с ним сочли логичным продолжить его лекцию, беседу, на этот раз на тему «Попаданцы». Это не язык высокой дипломатии и русской классической литературы. Так обозначаются, Евгений, если я правильно формулирую, лица, которые из нынешнего времени проваливаются в какое-то другое время.
Да, на современном жаргоне. А в целом это альтернативная история как жанр, что в нем хорошего и что в нем плохого.
Я прошу вас, Евгений.
Итак, альтернативная история – это определенный жанр научной фантастики и творческий метод. В нем писали такие корифеи, как Марк Твен и Стивен Кинг, то есть это очень почтенный и уважаемый жанр.
Сразу у меня к вам вопрос. Можно ли считать Марка Твена провозвестником альтернативной фантастики?
Скажем так, это один из наиболее известных представителей жанра. Конечно, писали и до него, но Янки при дворе короля Артура фактически открыли миру альтернативную историю, какой мы ее знаем.
Скажите, пожалуйста, Евгений, была ли адекватная экранизация этого произведения Марка Твена? Потому что я что-то видел наше, но, по-моему, это ниже, низкого уровня.
Честно говоря, я тоже не встречал адекватной экранизации, хотя хорошие фильмы в этом жанре тоже есть. Угу. А теперь о плохом. К сожалению, но положа руку на сердце, читать подавляющее большинство отечественных произведений, современных произведений в жанре альтернативной истории настолько же полезно для здоровья, как и нюхать клей. Это самая настоящая наркомания.
Вот в ваших интернетах ходит такое сокращение УГ. Вот я думаю, что к подавляющему большинству произведений этого жанра этот термин подходит в полном виде.
И, к сожалению, даже хуже.
А, даже так.
Почему? Кем был герой Янки при дворе короля Артура? Его отец кузнец, дядя ветеринар, сам он в юности был и тем, и другим, поступил на оружейный завод и стал мастером на оружейном заводе, который мог делать все от пистолета до паровоза, под командой 2000 тогдашних рабочих головорезов. То есть это действительно человек состоялся, он действительно на конец позапрошлого века умел делать практически все. Берем типичный сюжет современной отечественной альтернативной истории про попаданцев. Герой – абсолютный красавец, в которого влюбляются все женщины в радиусе километров. В кармане у него $1 триллион. Он прекрасно знает любой рукопашный бой, одной левой пяткой побеждает Чака Норриса и Хабиба Нурмагомедова вместе взятых. Он великий ученый, великий стратег, а еще очень скромный.
Потом, ну, это неизбежно.
Да, потом он садится в боевого робота и выходит на честную дуэль с первоклашкой. То есть уже в начале каждого конкретного романа герой абсолютно знает все, его с почтением слушает товарищ Сталин, даже не задумываясь, а кто это к нему попал и почему я, товарищ Сталин, со всем моим опытом должен слушать вообще непонятно какого человека. У него все получается мгновенно, никаких проблем вообще не возникает и так далее. Увы, это именно особенности творческого метода здесь и сейчас. Надо писать как можно проще, чтобы народу нравилось. Именно поэтому я и сравню с нюханием клея. Народу нравится. Народу не нравится современная реальность. Народ боится будущего. А вот прошлое, там быстренько попал в 41-й год, рассказал Сталину, что 22 июня нападет Гитлер, и легко и просто. Где-нибудь через неделю Гудериан разбит, а через месяц наши советские войска радостно входят в Берлин.
Да. Еще я замечу, умыв по дороге Черчилля.
Именно. Отдельная характерная черта – то, что мы не столько ненавидим Третий Рейх, сколько еще больше мы ненавидим тогдашние США, нашего основного союзника. Ну и, конечно, годящую британку. Сама по себе альтернативная история, она не хороша и не плоха. Это просто метод творчества. И Марк Твен писал, и много кто еще. Но дело в том, что там надо уметь писать. У нас авторы не могут создать убедительного героя. Наоборот, создают абсолютно картонного персонажа, который знает все, умеет все. Куда ему дальше развиваться, какие ему поражения терпеть? Он даже проиграть-то толком не может. В то же самое время, там у них на Западе, еще в начале прошлого века, опытный военный капитан Эрнест Суинтон придумал отдельный поджанр по его основной книге. Она, к счастью, переведена на русский и переведена хорошо. Этот жанр называется «Оборона дурацкого брода». Там именно показывается, как, имея все козыри на руках, герой может проиграть, поскольку противник не дурак.
Вы же ведь, по-моему, уже неоднократно, Евгений, упоминали этот рассказ.
Да-да-да.
Это «Англичане против буров», да?
Да.
И вроде все предусмотрено, и боеприпасов полно, и позиции превосходящие, и все равно морды в грязь.
Да, поскольку противник видит ваше приготовление и каждый раз придумает что-то свое. Он живой, он активный противник, он действительно думает.
А, кстати, извините, вы абсолютно правы. Я одним примерчиком это подтвержу. Еще при советской власти на одном из кинофестивалей я видел японский фильм, когда рота сил самообороны Японии, а ей там придан вертолет и танк, по-моему, и бронетранспорт. Они проваливаются в самурайскую Японию, такую серьезную, где все друг друга рубят. И не сдюжили. При всем при том не сдюжили.
Да, это классика жанра «Провал во времени». Правда, это японский фильм 70-х, и современному зрителю он может показаться специфичным, но там и именно показано. Вот у вас все козыри на руках, вы против самураев с луками не можете продержаться, и показывается почему. Как тогдашняя самурайская армия, пусть с огромными потерями, может победить, и почему она победит, очень даже подготовленный отряд современной армии.
Правильно ли я вас понимаю, Евгений, что для того, чтобы написать, ну, хоть детектив, хоть что, надо уметь писать. Ну, это неизбежно.
Да.
А правильно ли я вас понял, что для того, чтобы создать альтернативную какую-то историю или историю про попаданцев, надо провести совершенно гигантскую предварительную историческую работу?
Совершенно верно. То есть надо знать матчасть. Я как раз недавно специально перечитал один из популярных романов про попаданцев. И что же я читаю? Самое начало. Опять герой попадает к Сталину, звонит ему, сообщает. Товарищ Сталин мгновенно отдает приказы. И в одной приграничной части говорит: эвакуировать документы, сопровождать их будут бронетранспортеры. Бронетранспортеры. В Советском Союзе 41-го года. Простите, но тогдашние машины, которые можно было назвать бронетранспортерами, можно было пересчитать по пальцам одной руки на каждый военный округ на базе танков Т-26. А тут у вас мимоходом, хоп, и целая куча бронетранспортеров, то есть техники, которая в 41-м году, если и существовала, то в опытных экземплярах, не больше.
Вообще вспоминается один герой Гоголя из пьесы «Ревизор», который говорил: легкость в мыслях необычайная.
Именно. То есть здесь ради того, чтобы ублажить читателя, ему не надо грузить чем-то сложным. У героя все получается великолепно. Но, простите, хорошо, вы не знаете матчасти. Это еще, но вы же даже писать не умеете. Дословная цитата. Вот наш советский летчик обнаруживает фашистский разведчик, цитирую, с буквенно-цифровым индексом подразделения. Именно так про себя советский летчик и думает. Но, простите, вы можете это произнести вслух? Именно так советский летчик, наверное, и думал бы в 41-м году. Не «вот же гад размалевал машину», а буквенно-цифровой индекс подразделения. Причем это никто не отпишет, это авторы с десятками книг за душой. С десятками популярные авторы, которые, по идее, уж 41-й год должны знать и научиться, наконец, писать. Самое страшное, что аудитория как раз требует обратного. Там не надо уметь писать. Там требуется одно, чтобы наши всех разбили. И Гитлера, и США, и быстренько, непритязательно. Вот это и называется нюханье клея. Самое забавное, что отечественная альтернативная история – это тоже очень давний и древний жанр, и вполне уважаемый. Например, почти 100 лет назад вышел «Пугачев победитель». Казалось бы, простой журналист написал роман о том, как Пугачев захватывает Москву, и что будет дальше. Пожалуйста. Там виден и Пугачев. Он ведет себя согласно Пугачеву. Там действуют и другие персонажи. Они все живые, они чуть-чуть отличаются друг от друга. И там Пугачев постоянно подвергается опасностям. Постоянно подвергаются опасностям и приключаются герои, которые пытаются его в силу разных причин убить и так далее, и так далее. Это даже сейчас с развитием языка и так далее, ну, в общем-то, даже интересно читать.
А прошло почти 100 лет. Я даже думаю, Евгений, что если это именно увлекательный приключенческий роман, опрокинутый в прошлое, ну, в данном случае пугачевское, я, честное слово, не очень буду присматриваться к соответствию пищалей, пистолей, пушек, эти, картечь, там еще что-то. Если тебе интересно, цель достигнута. Ну, а если не только цель, а еще за всем за этим стоит серьезнейшая историческая работа, ну, об этом только мечтать остается.
Именно. При том, что у нас есть замечательные работы еще советского времени, просто о них мало кто знает среди тысяч абсолютно одинаковых попаданцев. Например, Гонцовский. «Демон истории». Там главный герой читает об ужасающей истории Второй мировой войны, где некий диктатор творит полные и абсолютные зверства. И герой думает, поеду-ка я в прошлое и убью этого диктатора. Операция проходит удачно, диктатор убит. И вот герой возвращается в свое время и читает о злодеяниях Адольфа Гитлера. Он убил одного диктатора, но его место занял другой. И там тоже произошла Вторая мировая война, там тоже был массовый геноцид миллионов людей, просто газовыми камерами, а не выдуманными эвриофорными котлами, где людей просто растворяли. Угу. Пожалуйста, великолепная вещь. А кто ее сейчас читает?
Пойми. Ну, это да. Вот это вот, Евгений, вопрос абсолютно неправомочный. Я бы его задал так, а кто сегодня читает?
Да.
Да. Хотя, в общем-то, как мне кажется, надеюсь, вы со мной согласитесь, все благо от чтения.
Именно.
И
именно.
Мысли развиваются, и извилины становятся более гутоперчивыми.
Читайте больше, читайте разнообразных. Авторов в альтернативной истории полно.
Угу.
И советский период. И среди наших современных авторов полно хороших авторов, и тем более среди зарубежных.
Так, Евгений, вы найдете время в сегодняшней своей лекции и беседе порекомендовать, ну, хотя бы 6-7, вот прямо не оторвешься.
Ну что ж, продолжая тему советских альтернативщиков. Тот же Ганцовский, Ван Гог. Гениальная идея «Отправляемся в прошлое», покупаем у никому неизвестного Ван Гога его картины, возвращаемся обратно, продаем картины, великолепно. Они работают. Каждый раз герой несколько раз возвращается к Ван Гогу и происходит новый сценарий, не получается. То он не может доказать, что это картина Ван Гога, то об этих картинах никто не слышал и так далее, и так далее. Пожалуйста. Или, например, такой фантаст, как Абрамов, «В лесу прифронтовом», 70-е годы прошлого века. О, талантливый физик с тремя студентами уединяется подальше от коллег и проводит опыт физика. И внезапно получается, что взвод фашистов из 42-го года приезжает в Советский Союз 70-х годов. Что делать? К счастью, физик в 40-е годы как раз был командиром партизанского отряда в этих самых местах. И он, благодаря своему военному опыту, успевает понять, что вот эти вот говорящие люди, это не Мосфильм кино снимает, говорящие по-немецки люди, и не туристы из ГДР приехали. Он вовремя хватает своих студентов, и они вчетвером организуют нужные вещи.
И там, они предполагают, что за этими и другие приедут.
Да. Вот, казалось бы, блестящий пример, как именно благодаря живым персонажам каждый студент реагирует чуточку по-своему, и остальные окружающие тоже чуточку по-своему. Они живые, они действуют, они рискуют.
Да, но здесь-то вся затасканная, избитая идея перевернута.
Именно, именно.
И вот это вот вы мне сейчас рассказали, но это должно быть дико интересно.
Да. Даже сейчас этот рассказ очень интересно писать, поскольку там даже сюжет интересный. Они опять забросили нашего несчастного попаданца к Сталину именно в 41-й год.
Угу.
Еще великолепный рассказ — это Лукины «Миссионеры». Группа товарищей начиталась про колонизацию Америки и решил ее сорвать. Отправилась в прошлое и попала в Полинезию.
Ага.
Что делать? Кругом нефти поблизости нет, металлов нет.
Огнестрельного оружия нигде не продают.
Тем более нет. Но тем не менее, и спустя несколько десятков лет они продвинули цивилизацию Полинезии на невероятный уровень. А как продвинули? Им местные аборигены говорят, а нам не нужны все ваши изобретения. Мы и так хорошо живем, мы в Полинезии, тут рай на земле фактически.
Да, вон рыба, она сама ловится, да. Вон банан.
И тогда наши попаданцы советские очень жестокое решение. Они тайно стравливают племена друг с другом. В результате начинается гонка вооружений, и спустя несколько десятков лет вся Полинезия представляет собой военный лагерь. Дети тренируются чуть ли не с рождения, женщины — живые инкубаторы. Полинезийские ученые уже дошли до Напалма, и там ходят бамбуковые авианосцы с ракетными планерами. Правда, местные все никак не могут привыкнуть к бредовым слухам, что, оказывается, старшие, которые пришли с небес, пьют топливо. То есть все эти ракетопланы летают на спирту. Гениально же. Крохотный рассказик, но какое там разнообразие идей технических, и сюжеты, персонажи там совершенно другие.
Евгений, у меня создается впечатление, что рассказ основной массы писателей, альтернативщиков и попаданцев, он их не устраивает. Надо страниц 300 наваять, по крайней мере.
Да, но тем не менее, есть и хорошие авторы, которые могут написать и роман, и коротенький рассказ. Пожалуй, современная эпоха отечественной альтернативной истории началась со знаменитого романа «Вариант Бис» Сергея Анисимова.
Он, как вам кажется, Евгений, он заслуживает отдельного рассмотрения?
Более чем.
Все,
это
да?
Как раз пример того, как автор действительно знает, о чем пишет. Я имею честь быть знакомым с ним лично. И действительно, Анисимов мог на каждую конкретную дату назвать координаты любого корыта в Северной Атлантике, любого корабля.
Уровень... Вот это погружение в материал!
Да. О чем, собственно, вариант БИС? Вся Великая Отечественная война идет для Советского Союза гораздо лучше, но в 1944 году западные союзники, после того, как получают от немцев информацию «спасите, помогите, эти большевики кажутся настолько круты, что вот-вот захватят не только Германию, но и весь остальной мир», в силу некоторых политических решений решают Советский Союз остановить. И в конце 1944 года начинается война между Советским Союзом с одной стороны и Третьим Рейхом, Британией и Соединенными Штатами с другой.
Ну, там еще канадцы и прочее. Да.
Так вот, ради того, чтобы описать пару небольших сражений нашего советского флота, пришлось менять весь ход Великой Отечественной войны 1941 года. Оцените уровень труда, который затратил автор. Другая классика, которую я всячески бы рекомендовал...
Причем там он же ведь действительно при соблюдении полной секретности строится военно-морская группировка.
Да-да-да.
Или там, я не знаю, как это называется, эскадра, линкор. Мощнейший, да. Мощнейший крейсер и авианосец советский. Но там я вам должен, Евгений, сказать, как читатель, не как такой специалист, как вы. Фразочка. Когда командование Балтфлота, по-моему, с приезжими, конечно, из Москвы, они обсуждают вот эту операцию, выход этой эскадры в Атлантику, чтобы пошерстить там коммуникации морские.
Да-да-да.
И там буквально фраза описывается, как охраняется это совещание. И вот это для меня означало действительно, что это человек-специалист, потому что любая профессиональная группа диверсантов, я не знаю там в каком количестве, в каком надо, и лишить сразу Балтфлот, и не только Балтфлот, такого количества командиров. То есть это писатель-профессионал.
Да. Собственно, весь роман писался с двумя целями. Показать, что действительно наши советские войска могли совершать подвиги.
Да.
Писался он в начале 21 века, когда преобладало полное оплевывание, в том числе Советского Союза. И второе, показать, что наш флот действительно мог. По сути, там ради пары небольших на общем фоне сражений пришлось переделать всю историю за несколько лет. Следующая книга, которую я, пожалуй, могу рекомендовать даже гораздо больше, чем вариант БИС, это Буркатовский «Вчера будет война».
Угу.
Казалось бы, абсолютно избитый сюжет уже тогда. Наш простой современник ничего не знает, попадает с мобильным телефоном в предвоенное время. И что с ним делать? Естественно, его тут же берут, кому полагается, и он попадает в психушку. И только потом из этой психушки его достают товарищи-ученые, которые ознакомились с его мобильником. Опять-таки.
То есть он сам-то никакого интереса не представляет ни для кого.
Да.
А вот его мобильник...
Вот поэтому его потом достают. И там, пожалуй, основная идея, чем интересен именно этот роман Буркатовского. Ну, хорошо. Попал ты в прошлое. Рассказал все, что знал. Предположим, тебе поверили. Что, конечно, совершенно невероятно. А ты уверен, что поменяешь будущее в лучшую сторону, а не в худшую?
Mm-hmm.
Да, ты знаешь историю, что Гитлер нападет тогда-то, что Москву будут оборонять и не сдадут, что мы победим. Но ты же своим фактом попаданчества эту историю поменял. Теперь все пойдет иначе.
Конечно.
Вот за это я не люблю 99% наших попаданцев. Немцы там абсолютно тупые.
Это да, это да.
У советских частей каким-то волшебным образом возникает лучшее горючее, вся техника исправна, ничего не ломается, при спешной перегруппировке туда-сюда все проходит великолепно. И противник не реагирует. А ведь ему-то изменения будут еще лучше на руку. Но об этом лучше
уже после новостей. Да. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, продолжается лекция-беседа. Наш гость... Военный историк, автор сайта warhead.su Евгений Белов. Сегодня речь идет об альтернативной истории и о попаданцах.
Итак, чем отличается хорошая альтернативная история от плохой? Плохая альтернативная история – это когда у героя получается абсолютно все просто потому, что так хочет читатель. Хорошая альтернативная история – это, например, «Вчера будет война» Сергея Буркатовского, того самого, который World of Tanks.
Mm-hmm.
Почувствуйте уровень владения материалом. Да, герою после долгих мытарств наконец-то верят, а потом и спрашивают. Ну хорошо, вот ты нам все рассказал, но теперь-то история пойдет совершенно другим образом. А каким, мы не знаем. И действительно, там вся Великая Отечественная война идет не так, как мы ожидали, и даже начинается не в тот день, не 22 июня, как мы ожидали. Что делать? Менее известные рассказы Сергея Буркатовского – это «Титановые звезды» маршала Каманина о том, как СССР на основе имеющейся космической техники мог бы в 60-е годы чуточку на последних секундах, но опередить американцев на Луне, послав туда беспилотный зонд. Третий великолепный крохотный рассказ Буркатовского – это вариант БАЦ. Шуточный ответ на вариант БИС Анисимова. Он есть в сети, почитайте, не пожалеете. Оказывается, можно писать и так. Также не могу не порекомендовать моих уважаемых коллег по сайту Warhead. Они тоже очень любят альтернативную историю, они ее годами разбирают, и наиболее типовые варианты тоже обсуждаются. Например, мы хотим послать товарищу Сталину самое современное оружие, какой-нибудь гранатомет или супертанк.
Хорошо. Лучше автоматический,
именно,
конечно.
Именно, да. Что нам для этого нужно сделать? Мы попадаем в прошлое где-нибудь в 30-е годы. На нас как-то подозрительно смотрят. И одежда не та, и поведение не то, и слова не те. Мы не знаем, сколько стоит проезд на общественном транспорте. Мы не знаем, как тогда назывались улицы. Типичный попаданец, как правило, этого не знает. Если он, конечно, не эксперт с Википедией в голове.
Или, а нет, у него еще да. есть самозаряжающийся компьютер, который именно, чудесным именно. Образом подключен к мировой сети.
Да, и который, конечно, не ломается.
Ну, а что вдруг?
Возьмите мемуары белогвардейцев, которые пытались осуществить в Советской России теракты. Например, боевая вылазка в СССР Ларионова. Это человек, который действительно попал в Советский Союз и даже успел оттуда убежать. Правда, теракты у него по большей части не получились, но там как раз описаны проблемы человека, который всего-то несколько лет не был на родине, а как все поменялось. Соответственно, нас примут либо за сумасшедшего, либо за шпиона. И как мы докажем, что я пришелец из будущего? Я показываю какой-нибудь ноутбук, показываю телефон, и что? Откройте тогдашний журнал, популярную механику, технику молодежи, откройте тогдашнюю фантастику. Гиперболоид инженера Гарина у вас есть? Нет. Карманный парашют есть? Нет. Вы мысли читать можете? Нет. Какой же вы пришелец из будущего?
Абсолютно не тянет.
А то, что у вас какой-то там экранчик, на котором вы что-то показываете, ну, нормальное шпионское снаряжение. И не о таком читали. Ну, хорошо. Допустим, вас не расстреляли, не отправили в психушку, поверили. Ну, хорошо. Вот у вас идея создать какой-нибудь промежуточный патрон. Вот у вас идея улучшить Т-34. Идите на реальный завод, знакомьтесь с документами. Эти документы выложены, сейчас есть специальные сборники и военной промышленности России, и военно-промышленный комплекс СССР 20-40-х годов. Все это доступно в сети. Очень поучительное чтение. Вот вы хотите улучшить Д-34, а потом внезапно выясняется, что у вас брак по некоторым деталям 90%. Как вы его улучшите? Получается,
как вы это объясните, да, товарищ?
Причем это в реальности. Это в реальности именно такой брак.
Евгений, скажите, да, пожалуйста, вот я слышал две истории. Первая, что в каком-то там году, ну, 30, там, я не знаю, каком, в присутствии высшего нашего артиллерийского начальства на полигоне принималось решение об откате от «Катюши». Сталин настоял, вот, ну, он сказал, что пусть продолжают работать. То же самое было с двигателями 34-х. Все были за бензин, а вот товарищ Сталин почему-то был за, как это называется, за дизель.
Да.
Это, да, так и было.
Там было гораздо сложнее, но заправить Т-34 бензином танкисты регулярно пробовали. Потому что они просто привыкли заправлять старые танки бензином, причем качественным бензином, а выпустить руководство хотели как раз к осени 41-го года. Это наша реальность. Изменять прошлое очень-очень трудно. Причем каждое ваше решение, оно еще больше добавляет проблем. В нашей реальности танк такой-то, мы его наконец-то научились делать. Тут прибывает попаданец и говорит: а теперь быстренько все переделайте, начинаем заново.
Угу.
Отлично.
Угу. Нет, одно дело, товарищ Сталин, да, который может сказать: что-то я вас не понимаю, товарищ, далее по тексту. А другое дело, как вы действительно убедительно нам описали, непонятно кто, да, непонятно откуда и непонятно с какими идеями.
Причем самое страшное, что даже если вам поверит товарищ Сталин, на распоряжение товарища Сталина тоже, грубо говоря, регулярно плевали. В том числе каждый конкретный завод от выпуска снарядов до выпуска ракет регулярно писал: а мы не будем делать новые снаряды, у нас нет оборудования, нет чертежей, гильзы вы делали латунные, а мы можем делать только стальные, идите с вашими предложениями, товарищ Сталин, куда-нибудь подальше. Это абсолютно регулярно. Это наша реальность. Она гораздо круче любой фантастики. Поэтому каждое ваше предложение, посмотрите архивы, например, в РГВА на Академике Макарова, посмотрите в сети «На памяти народа», в ЦАМО и так далее. Практически каждое ваше предложение, а давайте поставим на танк пушку побольше, рассматривали, проходили, и даже пушку еще больше, чем вы хотели поставить. 41-й год. К концу 41-го года, вот, пожалуйста, распоряжение, мы должны иметь танковый двигатель в 1000 лошадиных сил. 41-й год. В реальности мы такой двигатель будем иметь к концу 70-х. Сделайте раньше. И причем самое страшное, что даже если мы сделаем условный гранатомет, вот начинается мировая война. Немцы нападают где хотят и когда хотят. Они наносят массовые и бомбовые удары, и артиллерийские удары. Неизбежно какая-то часть супероружия попадет к ним. Это обычная практика мировых войн. Новейшее оружие, за ним, естественно, будут охотиться. И мы у немцев захватывали, и они у нас. От «Катюш» до «Королевских тигров» в первых же боях. Вопрос. Если мы наводили производство какого-то супероружия при промышленных возможностях Советского Союза конца 30-х годов, то немцам-то, Третьему Рейху, с их возможностями промышленности, с их миллионами обученных рабочих, это самое оружие будет скопировать еще лучше. Или даже не просто копировать, а достаточно просто затрофеить. Советские войска в 1944-1945 году очень любили немецкие фауст-патроны. Отличное оружие гасить огневые точки. Поздравляю, вы своим гранатометом подарили немцам именно то, чего им не хватало, отражать те Т-34, те КВ, которых не подбили пушки, единичный случай, как раз вы дали немецкой пехоте отличное оружие против единичных танков, которые до них все-таки доезжают. В нашей реальности некоторые КВ Т-34, Т-26, посмотрите на фотографии, они все-таки доезжали до вражеских позиций и давили там пару грузовиков или противотанковых пушек. Вы подарили немецкой пехоте отличное средство гасить огневые точки. Теперь им не надо будет ползать с канистрами бензина к нашим советским дотам. Поздравляю. То же самое. Допустим, на 42-й год. Вы предлагаете спасти Севастополь. Севастополь укрепляют как настоящую крепость. Немцы после разгрома Крымского фронта, который шел на помощь Севастополю, решают. Севастополь больно сильно укреплен, он никуда не денется, помощь к нему не подойдет. А давайте-ка мы попробуем взять Ленинград. И вся та техника, все те снаряды, которые поехали в нашу реальность под Севастополь, поедут под Ленинград летом 42-го года. Немцы действительно планировали такую операцию, но чуточку позже. И в нашей реальности мы попробовали прорвать блокаду Ленинграда, немцы попробовали Ленинград задавить. Вышла патовая ситуация, ни у тех, ни у других этого не получилось. А если немцы начнут чуть пораньше и чуть большими силами, они вполне могут прорубиться к Ладожскому озеру и отсечь снабжение. Поздравляю. Вы только что обрекли жителей Ленинграда на смерть, его защитников тоже на смерть. Те войска, которые будут пытаться пробиться в нашей реальности, мы знаем, что у них это не получилось, тоже погибнут.
То есть малой кровью, могучим ударом не выходит.
Да. То есть в 42-м году немцы вместо крохотного перешейка у Ладоги, который мы долго прорывали и в 43-м году все-таки наконец прорвали, немцы имеют сплошной монолитный фронт от Карелии до Ржева, еще и с гигантским портом на Балтике. Это очень страшная альтернатива. Я даже не знаю, справился бы потом Советский Союз с такой обороной, какими средствами. Всего одно решение. И, возвращаясь к художественной литературе, могу порекомендовать как раз миниатюры Константина Костина. Цикл «Книжный магазин «Альтист». В книжный магазин заходит очередной посетитель и начинает жаловаться, что вот меня бы в прошлое, я бы всем показал. Пожалуйста, говорит владелица, отправляйтесь. У меня есть такая возможность. Но опять-таки есть нюансы. Допустим, заходит неонацист и говорит, вот я бы пошел к Гитлеру. Хорошо, 22 июня. Неонацист в Советском Союзе. Вот только зовут его Изя. И внешность у него характерная. В кармане записка. Этот город немцы займут такого-то числа. Вы можете попробовать пойти к ним на службу. Удачи. Пожалуйста, ваше решение, как выкручиваться в такой ситуации. Или, например, предотвратить революцию 17-го года. Герой убедительно объясняет, почему он хочет предотвратить революцию 17-го года. И действительно, оказывается, в 17-м году, 2017-м. Маленький нюанс. Он хотел предотвратить революцию именно 2017 года, а сам он из далекого будущего. Пожалуйста, предотвращайте революцию 2017 года. Другой вариант. Вы думаете, что перестройка надо было ее проводить, когда СССР был на пике возможностей, скажем, в 60-е годы. Пожалуйста, вы оказываетесь в 70-е годы, только они совсем другие. там произошла перестройка. И да, на улицах малолетние проститутки, перестрелки. Граждане подражают гангстерам 20-х годов. Дети играют в Джона Уэйна.
О, демократия победила!
Да. Ага. Только она победила на 20 лет раньше.
Ага.
Основной цикл, основная смысл цикла — умейте учитывать те последствия ваших решений, которые вы не предвидели.
Евгений, для этого же очень много надо читать.
И не просто читать, а еще и желательно иметь практический опыт. Тот же Гонцовский не просто хороший писатель, он во время войны воевал в морской пехоте. Андрей Уланов, рижский писатель-фантаст, очень хорошие альтернативные истории пишет. Много лет работает с документами и сейчас пишет великолепные разборы. Точно так же, как и мои уважаемые коллеги Алексей Широ.
Андрей Уланов у нас один раз был.
Да-да.
И он говорил не об оружии Дикого Запада, по крайней мере, проявил совершенно фантастические экспертные знания.
А потому что он действительно об этом знает. И великолепно знает, и много лет совершенствует свои знания. Точно так же могу посоветовать наши разборы на вышеупомянутом сайте Вархетсу. Михаил Лапиков, Алексей Широ, Юрий Кужелев. Думаете, у немцев великолепный вундервафе конца войны? Это вы просто не знали об американском вундервафе. Пожалуйста. И беспилотные бомбардировщики с телекамерой внутри. И самонаводящиеся бомбы с радаром внутри. И быстрые копии уже к концу 44-го года американцы скопировали Фау-1. Пожалуйста. А их самолеты гораздо лучше. И вот здесь я не могу не порекомендовать цикл Стюарта Слейда. Это
еще
историк
раз,
авиации.
Автора.
Стюарт Слейд, цикл «The Big One», «Большой».
Угу.
К сожалению, зарубежной альтернативной истории постоянно не везет. Ее либо не переводят, либо переводят плохо.
Угу.
И основная как раз книга не переведена. Переведены, к сожалению, приквелы, где раскрываются некоторые сюжетные особенности.
«The Big One». Да. По-моему, вот эта вот большая единица — это шеврон. Это первая пехотная,
не
мотопехотная.
Только. А в данном случае это большой удар.
Вот по книге этой.
Да.
Угу.
Итак, что же происходит? Стюарту Слейду надоели разговоры о чудо-оружии Третьего Рейха. И он сказал, ну хорошо, я напишу такую книгу, где... Все пойдет иначе, и у Третьего Рейха будет все ваше любимое супероружие. А что дальше? И вот 40-й год, Британия, заговор некоторых политиков, Черчилля свергают, он успевает убежать в Канаду, и Британия внезапно заключает перемирие с Гитлером. Весь мир в шоке. Но поскольку Третий Рейх остается крайне амбициозным государством, война продолжается, и... В 41-м году идет нападение на Советский Союз. Советскому Союзу приходится очень плохо, поскольку Британия не отвлекает на себя флот и авиацию, но, тем не менее, русские не сдаются. Очень многие западные альтернативщики описывают русских гораздо лучше, чем отечественные авторы, в том числе Стюарт Слейд. И все свободные люди мира действительно приходят на помощь русским. Посылают свою авиацию, посылают свои танки, свои части, и объединенными усилиями мы держим фронт до 47-го года. 47-й год. У Третьего Рейха есть и Фау-1, и Фау-2. Они ими стреляют с подводных лодок по Нью-Йорку.
Реактивные Мессершмитты, наверное.
Да, причем гораздо более продвинутые, чем в нашей реальности. И летают все эти кракозябры Дорнет-335. Пожалуйста, все это супероружие есть. Есть зенитные управляемые ракеты «Вассерфаль». Вся система ПВО готова. Против нее не работают даже налеты легендарных четырехмоторных Б-29. И вот 47-й год. Начальник ПВО Рейха видит, как с запада, со стороны Франции, Летят какие-то странные самолеты. Они летят на большой высоте и мелкими группами. Ага, говорит начальник ПВО, это они отвлекают наше внимание. Сейчас мы распылим наши истребители, а потом они соберутся и полетят бомбить какой-нибудь один город. И внезапно с городом на Рейне прерывается связь, а из соседних городов рассказывают, над городом поднялось какое-то странное грибовидное облако.
Ой.
И тут до начальника ПВО доходит. Они летят не на один город. Они летят на весь Третий Рейх вместе взятый. И сейчас его будут сносить целиком. И это летят новейшие бомбардировщики Б-36, которые в глубокой тайне, долго отвлекая внимание всякими хитрыми маневрами, огромными жертвами на русском фронте, там только американцев погибло 1,5 миллиона в этой реальности, США строят огромный флот новейших бомбардировщиков Б-36. В нашей реальности они не пригодились, а в этой пригодились. И против них никакое чудо-оружие Третьего Рейха не помогает.
То есть они летают очень высоко, бомбозапас.
Да, они могут поднять настоящее атомное оружие, причем в огромном количестве. И автор аккуратно на протяжении многих книг расписывает, почему было принято именно такое решение, кто его принимал. Там действует очень интересная группа людей, и кто они такие, раскроется в последующих книгах. И там вся история 20 века пойдет иначе. Выясняется, что все оружие, которое могли придумать в Третьем Рейхе, против перспективных американских проектов не годится. Например, супер-тандерболт. В нашей реальности тандерболты выпили немало крови из Третьего Рейха. Это американский тяжелый истребитель, всего-навсего с 8 крупнокалиберными пулеметами.
А он, по-моему, он в Корее повоевал?
Нет, в Корее воевали уже более продвинутые истребители. А так, это отличный истребитель 43-го года. А в нашей реальности в 44-м году на него поставили мотор в 3500 лошадиных сил. Вдвое больше любого немецкого. Просто в 44-м году Америке уже не был нужен перехватчик. А так, представьте себе, перехватчик со скоростью под 800 км в час, 800, и с 4 крупнокалиберными пушками. Это всего один реальный самолет, которому просто не было противника в нашей реальности, ему некого было сбивать. Другой проект, Twin Mustang, 45-й год. Берем два истребителя «Мустанг», спариваем их, получаем жуткую кракозябру, которая может без посадки пролететь с Гавайских островов до Нью-Йорка. И вот этот истребитель как раз летал даже в Корее и неплохо воевал. Другой пример. Штурмовик «Скайрейдер», тоже первый полет в 45-м году, в реальном 45-м году. Он просто не успел на Вторую мировую войну, отлично воевал в Корее и даже во Вьетнаме вплоть до конца 60-х годов. Оцените его реальные возможности, когда самолет 45-го года четверть века воюет в первой линии, а вы говорите Третий Рейх и так далее. Более того, у Стюарта Свейда великолепно прописаны герои. У нас все зубодробительно серьезно, а у него масса юмора. Например, 45-й год. Американские авианосцы собираются бить чудо-немецкий флот. Все эти линкоры, эсминцы, все, что построил Третий Рейх, даже авианосцы. Но дело в том, что у США-то их гораздо больше, и самолеты лучше. И вот один молодой летчик мечтает. Ну, наконец-то я смогу потопить германский линкор. Ага, ага, говорят его коллеги. И президентом станешь. Ну, конечно, конечно. Летчика зовут Джордж Буш. Это тот самый Джордж Буш, который в нашей реальности действительно станет президентом. Или другой летчик, который всех достал фразами, как он обожает запах напалма по утрам. И так далее, и так далее. Там масса пасхальных яиц по всему тексту.
Разбросано, да?
Да.
Слушайте, ну очень интересно.
Вот это...
У нас же ведь практически, вот Евгений, там осталось 20 секунд до новостей,
у нас достойно представлена хорошая зарубежная альтернативка.
Очень, очень.
Все, но надеюсь, вы нам скажете.
Да.
Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня наш гость – военный историк, автор сайта warhead.su Евгений Белас, рассказывает нам об альтернативной истории и так называемых попаданцах.
Итак, об альтернативной истории можно писать плохо, можно писать хорошо. Поэтому стоит читать хорошее произведение. До перерыва мы успели упомянуть, например, Стюарта Сойда. Это историк авиации, и у него есть два цикла. Один большой, The Big One. К сожалению, основной роман на русский не переведен, но там очень простой, сочный и яркий английский язык, тем более, что с современными онлайн-переводчиками, я думаю, проблем не будет. Это рассказ о том, как объединенными жертвами России и США супер-третий рейх, имеющий все любое мыслимое чудо-оружие, аккуратно стирается с лица земли. И что будет потом? А потом будет совсем другой мир, в котором США и Россия остаются союзниками, где маршал Жуков очень уважает генерала Паттона. Другой цикл — это «Армагеддон».
Это, кстати говоря, да. Еще одна тема для альтернативной фантастики. Все-таки его убили, генерала Паттона, что, скорее всего, или он так вот случайно погиб в катастрофе.
Да. Причем у Стюарта Сойда миллион отсылок к реальным событиям, к реальным кинофильмам, книгам и так далее, и так далее. Я его перечитывал много раз, и каждый раз нахожу очередное пасхальное яйцо. Второй цикл о нашей современности. 21 век. Президент Буш и Обама. Внезапно с неба раздается глас. Я ваш бог Яхве, у меня для вас две новости. Во-первых, я есть, а во-вторых, вы все люди, отправляйтесь в ад. Ложитесь, помирайте и в порядке живой очереди идите туда. Многие так и сделали, а другие сказали, а мы не будем умирать. Папа Римский выступил, а я отлучаю этого бога от нашей римско-католической церкви. Ну и тогда на землю отправились адские демоны. Они очень здоровые, физически развитые, могут порвать человека буквально на части, у них есть бронзовые трезубцы, испускающие молнии. Они не учли одной мелочи. За те несколько тысяч лет, что они не обращали внимания на землю, технический прогресс немного развился. И гвардейская танковая армия против адских демонов — это очень серьезный аргумент. С другой стороны, чем отличается Стюарт Сойд? У него практически никогда игра не идет в одни ворота. У адских демонов есть, например, суккубы, которые притворяются кем угодно, воздействуя на мозг человека. И вот бывший президент США Билл Клинтон идет себе с охраной. Встречает симпатичную девушку. Знакомится, беседует, ведет ее к своему автомобилю и командует охране. «Откройте, пожалуйста, багажник». Охрана мнется. «Господин президент, вы уверены?» «Ну, я все-таки бывший президент, я знаю,
он
что делаю».
Он хотел поиграть на саксофоне, очевидно.
«А? Откройте багажник». Охрана открывает багажник. Клинтон достает оттуда дробовик и стреляет девушке в голову. Охрана в шоке смотрит. А это суккуб, то есть демон, который и на человека-то не очень похож. «Господин президент, ну как вы догадались?» Билл Клинтон улыбается. «Я был женат на Хиллари много лет. Мне ли не узнать выходца из ада?» Писалось задолго
до выборов. Я думаю, другая сторона могла бы Биллу Клинтону тоже кое-чего припомнить. Но
Да.
Это писал
задолго до 2016 года. Угу. И самое забавное, что сопротивление землян адским демонам возглавляет Владимир Владимирович Путин. Тот самый.
То есть совпадение невозможно.
Да, это наша реальность, это наши президенты, просто с одним допущением. Раят действительно есть, это физические существующие места, и оттуда посылаются адские демоны. Великолепный цикл. Продолжая разговор о зарубежной альтернативной истории, нельзя не упомянуть классиков. Что меня постоянно удручает, подавляющее большинство плохих отечественных авторов даже не подозревает о том, что у них были предшественники и классики. Например, Лайон Спрэг де Камп, «Да не опустится тьма» и «Дипломированный чародей». Это писалось еще до Второй мировой войны, то есть 80 лет назад. Суть. Простой профессор, знающий латынь, попадает в Древний Рим и применяет свои навыки на деле. Изобретает самогонный аппарат, учит бухгалтерию арабским цифрам и так далее. Как можно реализовать настолько избитый у нас сюжет совершенно другим образом? Там герой фактически выживает на грани постоянной смерти, но меняет историю человечества. Надо уметь писать и надо знать о чем.
И уж если ты пишешь альтернативку, то здесь обязательно, я думаю, мыслить надо очень неординарно.
Да. То есть, конечно, и в зарубежной фантастике, и альтернативной истории хватает макулатуры, но там гораздо больше и тех авторов, которые действительно знают, о чем пишут. Например, Пол Андерсон написал целый цикл «Патруль времени». Характерная черта. В первых книгах главный герой курит как паровоз и мечтает поохотиться. Это как раз образ мышления 50-х годов. Хороший грустный рассказ «Человек, который пришел слишком рано». Военный полицейский из 40-х годов, то есть человек хорошо подготовленный, физически развитый, знает рукопашный бой, у него есть пистолет, попадает к викингам. И что? И все. Его навыки там просто не нужны. Он не знает, как подковать лошадь, как добыть урожай из времен викингов. Да, он может предложить, например, новую конструкцию судна. А зачем она викингам? У них идеальная конструкция именно для периода викингов. Небольшой кораблик, который может пристать куда угодно. А все ваши нововведения его только рушат. Великолепно. Гарри Гаррисон. Фантастическая сага.
Это просто сон упоительный, как писали классики.
Именно, именно. Как и у Стюарта Суэйда, у Гаррисона великолепный юмор. Имеется машина времени, имеется Голливуд, который мечтает снять блокбастер о викингах. Они нанимают специалиста, и тот говорит, что вот есть такой замечательный герой. Продюсер на него смотрит, что это такое. Вы себе представляете, как наша героиня будет говорить «Поцелуй меня, мой милый Торфин Карлсевни». И зрители, что на все это будут смотреть, а ну быстренько все переделать. Найдите мне какого-нибудь викинга, вытащим его из прошлого, быстренько снимем на натуре, получаем блокбастер. Из этого вышел просто жемчужина жанра. Другой вариант. Время
как
для...
Да. Они оставили консультанта своего в той Исландии, где живет этот викинг. А он человек простой, он про доллар не понимает, а вот виски ему очень понравилось.
Вот-вот.
И они ему оставили там колоссальное количество ящиков виски. И первое, когда они отбыли там через провал, через дыру, через что, он дал этому консультанту по башке, забрал виски. Ни черта не делал вообще, пил. А когда они вернулись, слово-то есть слово. Тем более, что они пришли не одни, а с оружием там у них.
Да-да-да.
Вот. И он начал отрабатывать свой гонорар.
И к чему все это привело? Финал просто великолепный. Другой вариант. «Время для мятежника». Из современности, когда писался этот рассказ, некий офицер США сбегает во времена гражданской войны США, чтобы помочь Югу. Очень хитрый замысел. Он проработал, какое оружие тогда легко производить, ну, достаточно легко, пистолет-пулемет «Стен». Если кто видел, можно нагуглить, это совершенно дико выглядящее оружие, но, тем не менее, оно с некоторыми допущениями, вероятно, его можно сделать, и оно будет работать в XIX веке. Если, конечно, как следует подготовиться. А чтобы подготовиться, герой по условиям в машину времени можно взять совсем немного материала, и злодей взял с собой чертежи пистолета-пулемета и много золота. Но кое-чего он не учел. И вот в этом-то как раз изюминка, опять же, рассказа. Даже такой избитый сюжет можно подать заново. Ну и один из корифеев зарубежной альтернативной истории – это, конечно, Гарри Тёртлдафф. По жизни он ученый-византинист. Можно смело рекомендовать его роман «Агент Византии». Как всего один человек на протяжении неторопливой средневековой жизни меняет ни много ни мало всю историю человечества. И как он именно это делает?
На русский переведено?
Да, да, и переведено хорошо.
Видите?
Да.
А, не, я бы его, конечно, скачал с английским прямо.
Есть, есть.
Вот это вот, как мне кажется, из вашего рассказа, Евгений, это дико интересно. Как человек, да, не обладая навыками бога спецназа, да, и бесконечным источником боеприпасов, вертолетов, автоматических гранатометов, силой своего знания, ума,
да,
меняет, действительно, вот как вы говорите.
Причем он даже не попаданец, он простой средневековый агент Византии. Просто опытный. А еще у Тёртлдаффа великолепные миниатюры, пожалуй, и я их бы рекомендовал даже в первую очередь, поскольку у нас не любят читать большие тексты, а там они коротенькие, но
я
гениальные.
Я бы сказал,
да,
не любит, а способность читать большие тексты утрачена по большей, да, части.
Например, самое надежное средство. 1953 год. Простые американские фантасты живут себе, пишут фантастические рассказы и внезапно замечают, что один из них как-то очень много совпадений. Он известный фантаст, но никто его лично не встречал. И получается, что он пишет, публикует те самые рассказы, которые приходили в голову другим авторам. Только он пишет их лучше, они более проработаны и закончены. Как только у тебя в голове возникает идея, простой фантаст думает, ну, я этот рассказ когда-нибудь потом доработаю, а потом открывает новый журнал, и вот он уже напечатан, что такое. А еще этот фантаст публикует, например, рассказ под названием «Хьюстон, у нас проблемы», о том, как в будущем при полете на Луну случится авария, и как астронавты с этой проблемой будут справляться. Или наступление в канун праздника ТЭТ, как в ближайшем будущем.
58-й год.
Американские войска попадут во Вьетнаме в мясорубку, а на дворе 53-й. И вот несколько фантастов собралось, сверили данные, что за дела. Приходят к почтовому ящику, с которого получает, собственно, деньги уважаемый их коллега, и ждут фантаста. Мимо них проходит женщина. «Слушайте, а что вы тут толпитесь?» «Да вот стоим, ждем фантаста». «Это я». У них квадратные глаза. Оказывается, женщина может писать под псевдонимом. Так, они выдохнули и вспомнили целый ряд своих коллег, которые действительно женщины и пишут крутую фантастику под псевдонимом. Это действительно обычной реальности, как Тёртлдафф играет именно с реалиями 50-х годов. А женщина приглашает их к себе домой, показывает калькулятор. Фантасты в шоке. «Скажите, насколько веков отстает ваше время от нашего? Такое чудесное устройство». «Вообще-то всего на 35 лет, я из 88-го года». «Покажите инженеру Первой мировой реактивный истребитель, он тоже бы удивился.
Конечно.
И там, чем интересно читать рассказ, глядя из нашей реальности, оказывается, 80-е годы в США вовсе не были таким райским временем, каким мы привыкли считать. Войну во Вьетнаме проиграли, лунную программу свернули, кругом убитая экология и так далее.
И мой один знакомый, он в то время был в Штатах, и, как он рассказывал, в доллар не верил Никро,
да.
А люди, у которых были доллары, скупали бриллианты.
Именно поэтому...
Вкладывались.
Именно поэтому талантливая писательница-фантаст отправилась в прошлое и пишет фантастику как свою, так и пиратя чужую, с единственной целью – научить читателей думать, использовать логику, верить в науку, чтобы двинуть науку, какой мы ее знали в 50-е, чтобы все было хорошо.
Да, кстати, настоящее благоденствие это в Соединенных Штатах и было в 50-е годы, когда муж работал,
да.
Жена занималась двумя-тремя детьми и домом, у мужа машина, у жены машина, дети потом поступят в университет, вот эти машины с плавниками, вот эти вот огромные эти кадиллаки, там и так далее. Вот, как американцы сами считают.
Но с другой стороны, Turtle Dove потому и классик, что он обыгрывает и реалии 50-х годов, не все там было замечательно.
Конечно.
Например, фантаст приходит по машине времени с писательницей в 80-е годы, видит журнал с эмблемой кролика, открывает его. Простите, как вам муж позволил купить этот журнал? Вообще-то я его сама купила. И ничего страшного там нету. То есть то, что женщина вообще может совершать покупки независимо от мужа, в начале 50-х годов показалось бы дикой фантастикой.
Да еще бы, господи.
Другая великолепная миниатюра тоже Turtle Dove. Джо Стил. Вместо Рузвельта президентом США становится некий Джо Стил. Попробуйте перевести его имя и фамилию на русский, и вы поймете, что хотел сказать автор.
Да.
Великолепнейшая альтернатива, и там отдельно великолепна последняя фраза. А вы думали, при Джо Стиле было плохо? Или другой рассказ «Возвращение императора». 90-е годы, рассказ писался в конце 80-х, греческие войска на БМП советского производства, БМП-3, штурмуют Стамбул. Наконец-то сбылась мечта греков, крестной Святой Софии, и тут из собора появляется последний император Византии, который чудесным образом исчез, и вот, наконец-то, пророчество сбылось, все великолепно, он возвращается. Рассказ о возвращении императора. И вот командир греческого спецназа смотрит на последнего императора Византии, легендарного героя. А император смотрит на подданных. Спрашивает, что тут было. И говорит, ну ничего, вы тут, конечно, немножко распустились без меня, но я все поправлю. И до командира спецназа доходит. Мамочки, он же человек 15 века, он император. Он Греции сейчас такое покажет. Можно, оказывается, писать и так. А любимая тема наших попаданцев, когда какой-нибудь корабль, танковый полк или еще кто-нибудь проваливается в прошлое.
Да. Лучший эскадра. Да. Это я говорю.
Именно.
Как есть. Я не буду, конечно, называть ни автора, никого.
Так вот.
Один... С этой там. Да. С приданным подразделением спецназа ГРУ, с вертолетами, с ударными вертолетами. Ну, и вот они проваливаются. Ну, англичанку поучить, предположим,
именно,
в 19 век.
Так вот, один из первых рассказов на эту тему «Пропавший линкор» был написан в 43-м году. Представьте, как с тех пор развелись сюжеты на Западе. Это и Бирмингем, современный автор «Weapons of Choice», то есть «Оружие по выбору». К сожалению, не переведен, но можно найти в сети. Попробуйте его прочитать, узнайте, как даже на такой избитый сюжет можно писать, ну, не гениально, но хорошо и качественно. Эрик Флинт, 1632 год. Простой американский городок из 80-х годов со всеми компьютерами попадает в 17 век в Германию, аккурат в разгар 30-летней войны. А потом в следующих книгах туда прибывают наши русские разведчики из 17 века посмотреть, что там у немцев творится. Посмотрите, как автор разнообразно, с большой любовью описывает разные русские персонажи, как его герои, простой алкоголик из простого американского города проникается трагедией русских, у которых каждую весну эпидемия, и начинает вкладывать все свои силы, чтобы помочь этим русским. Великолепно же.
Ну, там не фигурируют персонажи, генерал Грубозабойщиков, вот такие вот.
Нет-нет.
Какие ваши доказательства?
Нет-нет, там именно описано с большим знанием дел. Отлично. И даже патриарх Русской Православной Церкви очень положительный персонаж, а главное умный.
Приветствуется. Это приветствуется.
Как вариант, «Затерянный полк» и «Эсминец Уокер». Вот они как раз переведены на русский, по крайней мере, первые части цикла. Еще из отечественных авторов стоит назвать того же Андрея Уланова и Серебрякова «Найденный мир». Какой была бы классический сюжет «Плутонии», «Наш мир» и «Мир динозавров», но написанный по данным современной палеонтологии, с героями из начала 20 века, включая самого Обручева как палеонтолога. Великолепно. Можно еще назвать Петра Воробьева «Разбой». Там альтернативная планета. Берем фольклор викингов, берем североамериканских индейцев, берем традиции Византии, перерабатываем творчески под другую планету, и получается совершенно великолепное произведение. Логинов, наш известный фантаст 80-х годов, «Россия за облаком», великолепные попаданцы. Крестьяне вскоре после отмены крепостного права встречают странного человека, который отводит их интересным путем в Россию 90-х годов. Для крестьян 19 века наши ужасные 90-е – это абсолютно райское время. Пожалуйста, можно и так уметь. Вершинин. Первый год республики. Декабристы победили. И что будет дальше? А вот это как раз в рассказе есть.
Я читал. Это, да, это история очень неплохая даже.
Тот же Костин. Его миниатюра про книжный магазин, как я упоминал. Марченко. Гадюкин мост. Это как раз редкий случай, уникальный. Первая книга в традициях Суинтона. Тот самый перезагрузка, который... «Оборона дурацкого брода». Наконец-то на русском появилась книга именно после прочтения знакомства с зарубежными аналогами. Читайте качественную зарубежную литературу, читайте советских.
Извините, Евгений, я вас перебиваю. Читайте качественную литературу,
да.
Смотрите качественное кино. Но нет времени лабуду разную, макулатуру
именно
читать и смотреть.
Совершенно верно. Жизнь коротка, а замечательных произведений много. И сейчас как раз можно немного сказать о кино. Например, классика Голливуда 40-х годов – это «Замечательная жизнь». Герои показывают, как изменился бы его город, да и почти весь мир, если бы его не было на свете. Очень многое из этого прямо взяли в «Назад в будущее». И, конечно, тамошние зрители с удовольствием любят и трилогию «Назад в будущее», и «Это замечательная жизнь». «Сумеречная зона». Очень дешевый черно-белый сериал 50-х годов.
Это та «Сумеречная зона». Первоначально,
да,
оригинальная.
Да, но какие там великолепные сюжеты по альтернативной истории. Это гениально. «Звездный путь». О. Наши деятели попадают в 30-е годы, случайно сбивают там женщину. А оказывается... они спасают жизнь, а жизнь-то спасать не надо было. Она пацифистка и сделает все, чтобы США не участвовали во Второй мировой войне. И что же нам делать?
Да. Ну, я думаю, что если кто-то захочет посмотреть хороший фильм об по сюжету какой-нибудь альтернативной истории найдет.
Да.
И сеть этому поможет. Новости. После новостей Евгений ответит на ваш вопрос.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, последний получас сегодняшней программы, и Евгений Белас ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
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 Вот у меня вопрос по поводу супероружия, которое вы рассказывали. Вот, проинжекторные двигатели с впрыском топлива немецкие, которые не были ни в одной стране мира на первый период Великой Отечественной войны, которые давали возможность на вертикали.
Так, лекция отменяется. Вопрос.
Вот по поводу, как прокомментировать вот эти инжекторные двигатели,
как которые... Как прокомментировать? Все, спасибо. Евгений.
Возьмите перспективные американские двигатели. На конец Второй мировой они примерно вдвое мощнее любых перспективных немецких. Как раз у Стюарта Сойда, который я упомянул, великолепно описано состояние пилотов Люфтваффе и американских пилотов. Американский пилот думает: мы летаем на дровах, моторы ненадежные, трудно обслуживать, а то немцев красивые самолеты сразу видно умеют делать. Mm-hmm. В то же самое время немецкий пилот думает: ну идиоты же наши конструкторы. У американцев-то моторы вдвое мощнее, у нас
и вооружение.
Летают желторотики, да.
А у нас это, как называется, да. А у нас сколько там, какое-то количество боевых вылетов, ну, какое-то количество сбитых самолетов, все, инструкторам в Штаты и еще одновременно ездить в военные облигации.
Именно. Распространять. Мы просто очень мало знаем о реальных возможностях Соединенных Штатов, Британии и даже о реальном Советском Союзе. Великой Отечественной.
Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Добрый день. Лев, Москва.
Пожалуйста.
Такой вопрос. Мог бы гость, просценировать, вот что бы было, если бы Германия и Советский Союз столкнулись друг с другом, один на один. То есть у Германии не было бы проблем на других фронтах, и вся европейская промышленность, она бы работала на Германию, при этом, конечно, и выгод тоже бы не было связанных с другими фронтами.
Спасибо, вопрос ясен.
А вот это вы как раз и описали первый цикл Стюарта Сойда «The Big One», где Третий Рейх не отвлекается на другие фронты. А потом уже Советский Союз получает помощь из-за рубежа. Отчитайте.
Ну, это да, потому что вы были абсолютно правы, Евгений, в том, что знаний не хватает, а вопросы есть. И в этом нет ничего плохого.
Да.
Но когда нехватка знаний возводится в абсолют...
Читайте наши документы.
О, да. Тогда надо серьезно заниматься проблемой. Вот почему я всегда в восторге от всех историков псевдо нашего сравнительно недавнего прошлого. Но как выпустит книгу, так ни одной сноски. Вот я не понимаю, как можно писать историческую книгу, не побывав в архиве или не обложившись серьезнейшей исторической литературой.
Поэтому подавляющее большинство отечественных авторов меня и удручает. Ну, слушайте, вы многие годы пишете книги, написали десятки книг, но там детское совершенно незнание реальных фактов, не говоря же о том, что они по сюжету, как я говорю в самом начале передачи, это даже не макулатура, не порнография, это что-то хуже.
Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Алло,
здравствуйте.
А вот у меня такой вопрос. А нету ли где-то проработки такой альтернативной истории? Что было бы, если бы Наполеон, когда он заходил в Россию, освобождал бы крестьян и наделял бы их землей?
Спасибо.
Не проработан.
Спасибо.
Честно скажу, не встречал, но реальный Наполеон, для него это был бы слишком сильный ход.
Я боюсь, что он настолько был традиционен в политическом смысле, что почему-то мне кажется, что я читаю
читал, какую, я даже не скажу, это книга или статья, были сделаны попытки, но они встретили полное непонимание.
Откройте реверт «Один гнева», там великолепно описано, как Наполеон ухитрился рассориться с союзной Испанией, причем насмерть до партизанской войны. Собственно, и с Россией у него никаких, в общем-то, смертельных противоречий не было, но, тем не менее, смог
нет,
талант.
Нет, так да. Еще не надо сбрасывать со счетов Александра Первого.
Да.
Это не великий муж, который нам пытаются, извините за выражение, сейчас втюхать. О, вот он! Да какой он! Полез воевать за английские интересы? Почему нельзя было договориться? Вот! Вот это, мне кажется, да. Вот это вот сюжет для альтернативной истории. Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Вот, Леонид, я не согласна с вашим восторгом по поводу альтернативной истории. У меня вопрос такой. Альтернатива – это отвлекаловка от реальной жизни, да?
Нет, тогда вы записываетесь в партию и нет. Конституция.
Я сейчас попробую ответить. Да, очень хороший вопрос. К сожалению, подавляющее большинство именно современной и отечественной альтернативной истории вместо разборов вариантов – это как раз то самое нюханье клея. Бегство от нашей реальности и особенно бегство от нашего будущего.
Я просто хочу сказать, что хочешь отвлекаться, тебя отвлекут.
Да.
Не хочешь отвлекаться ни на какие маразматические личности из Ютьюба. Ну, я могу прямо сказать, и на ублюдков разных. Ты не отвлечешься. А если ты ничего не знаешь... Ты потенциальное паство, баран, которого можно будет постричь. Все сводится к одному. Ты можешь стать бараном, с другой стороны, ты можешь стать личностью. Личность не предполагает пятикратного героя Советского Союза, но личность предполагает какие-то знания. По-моему, Евгений...
Вот тут как раз и таится опасность альтернативной истории, когда начинают путать свои фантазии с реальностью.
О.
Казалось бы, хотят-то только хорошего, чтобы у нашей страны в прошлом все было великолепно, чтобы не было таких потерь в Великой Отечественной войне.
Конечно.
Но вы эту задачу решаете совершенно негодными средствами.
Конечно.
У вас очередной попадает Супермен, который все знает, совершенно непробиваем, гениальный стратег и так далее. Он абсолютно не знает реального СССР и реальных его проблем, которые вы даже не упоминаете. И все решается просто мановением левого мизинца. Именно поэтому я и называю такой наркоманией.
Мне вообще кажется, что в жизни ничего простого нет.
Да. Именно поэтому я называл массу и наших отечественных авторов, и классических, и зарубежных. Сравните, как они могут писать на такие темы. Это всего лишь метод. Как можно писать хорошо, а можно плохо.
Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Простите, я куда попала? Извините, ради бога, я попала на... Все. Вопрос в продолжении предыдущего. Скажите, пожалуйста, а какой смысл в альтернативных компаниях, вернее, в фантазиях относительно прошлого?
Очень хороший вопрос.
Вопрос
ясен.
Например, чтобы лучше узнать ту же объективную реальность. Скажем, Андрей Уланов начинал как писатель-фантаст, а сейчас признанный эксперт по многим областям именно за счет того, что он работает с документами. Ему стало интересно, какая реальная история, которую он постоянно вставлял в альтернативную. Пожалуйста. Тот же мои коллеги Михаил Лапиков, Алексей Шера, Юрий Кужелев, они любят альтернативную историю, но они любят ее качественную. И не забывают о реальной истории, которая гораздо интереснее.
У нас сейчас сложилась целая плеяда женщин, которые пишут детективы. В России у нас. Я пробовал. Не, никак. Никак. Сюжет, никак. Меня спрашивают, а ты что порекомендуешь? Я рекомендую. В следующей передаче в субботу я порекомендую что-нибудь. Мне вдруг человек говорит, Евгений, вам это будет очень интересно. Ты знаешь, бросил сложный сюжет. Он привык к тому, что героиня какого-то детектива сгоняет себя в задницу своей логикой, целеустремленностью, но потом обнаруживается, что у нее школьный друг, генерал-лейтенант ФСБ. И проблемы решаются. Классный сюжет, правда?
Да-да-да.
Правда, здорово. Да. А неподготовленному человеку качественную литературу, хоть альтернативную, хоть детектив, хоть фантастику, читать сложно.
Да.
Сложно
и
читать.
Смотреть тоже, хотя есть замечательные фильмы. Стоит упомянуть и тоже «Назад в будущее». И, недавнее посольство Махульского от автора гениальной комедии «Ва-банк». Оказывается, можно решать проблему Польши 1939 года и таким образом.
А, кстати говоря, да чего уж там альтернативная история. Или попаданец. Иван Васильевич меняет профессию.
Да, да, совершенно вот гениальная классика жанра. Учитесь, как можно обыграть эту ситуацию.
Конечно.
Или перестроечный фильм «Зеркало для героя».
Это
великолепное
кино. Да, так да. Это просто гениальное кино, с моей точки зрения.
Полностью вот. Поддерживаю, да.
А с другой стороны, можно исповедовать классовый подход, и не имеет значения, белоклассовый или красноклассовый, и говорить, это отвлекает сознание масс от...
Тут надо уметь. Именно уметь применять творческий метод альтернативной
истории. Это опять не один идеологический порыв в литературе и кино не заменит мастерства и разработанного таланта.
Да.
Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот если... На самом деле, в действительности, настоящая история. Или историю пишут придворные историки в угоду сегодняшним руководителям?
Работайте. Спасибо. С документами. Они сейчас открыты, они оцифрованы, можно на них посмотреть. Можно приехать в РГВА на академика Макарова, можно приехать в Подольск само. Пожалуйста, вот
и
все эти ящики.
Исаев говорил,
что
там закрыто вроде сейчас. Или...
Ну, по крайней мере, можно было.
Можно было. А то же самое, я помню, позвонил слушатель, говорит, а как там было по правде? Я говорю, Юрия Николаевича Жукова, прочтите, вот это образец историка для меня просто. Да я работаю, у меня времени нет читать, да вот ты, на ты... Ты мне скажи. Ну, ему с тем же успехом может сказать кто-нибудь другой.
Возьмите сборники документов по той же военной промышленности Советского Союза, выложенные на Истмате. Великолепное чтение, и тогда вы поймете, насколько убоги ваши предложения классических наших авторов-альтернативщиков приделать какую-нибудь командирскую башенку, изобрести автомат Калашникова в 1941 году и так далее, и так далее. Тогдашние
или...
предложения были гораздо интереснее.
Или возьмите книгу, я название точно не помню, но «Органы НКВД, МГБ, КГБ в борьбе с националистами там в Прибалтике и на Украине». Да это лучше любого детектива. И когда ты начинаешь читать вот эти там одни документы, ты понимаешь, что у этих ребят не то что шанса, у них четверти шанса не было вообще.
Возьмите реального Анастаса Микояна, который обеспечил простому советскому человеку весь и праздничный, и повседневный стол от колбасы до сгущенки и советского шампанского.
А мороженое?
Именно. А всего-то человек-попаданец съездил один раз в США и привез оттуда все технологии.
Он был, кстати говоря, в полном восторге от американских. Вот помните, Евгений, были столовые самообслуживания?
Именно, именно.
Вот где подносы. Ильф и Петров об этом писали,
да,
в «Одноэтажной Америке». Про Америку. Прочтите Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка».
Да.
Да, машины другие, да, дороги другие, но дух американцев, их отличительные качества, черты характера, это все так и осталось.
О, поддержу.
Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Доброе утро, Андрей, Подмосковье.
Пожалуйста,
вот, Андрей. Каюсь, в детстве тоже переигрывал все битвы, войны. А к вам такой вопрос, Евгений. Вот скажите, пожалуйста, в «Пионерской правде» в начале 60-х годов печатали тоже фантастическую повесть, как там красноармеец, спасаясь от фашистов, спрыгнул с башни и приобрел возможность летать. без всяких аппаратов, и стал летающим диверсантом.
Да-да-да.
К какому это можно отнести, вот эту повесть, к жанру?
К любому, какой вам понравится. Это может быть и фэнтези, это может быть и комикс, это может быть и альтернативная история. Вопрос в том, как это конкретно решается. Помню, такой рассказ забавный был.
Да, но я хочу сказать, что некоторые говорят, что вот такой-то фильм, военный фильм, не про Великую Отечественную войну. Люди, которые воевали и воевали серьезно, они говорят, это стрелялка. Но эти стрелялки, на них стоит тот же самый Голливуд. И таких стрелялок, правильные идеологии, должно быть 20 в год. Или 25. Но тогда уже предъявляются, тебе деньги дали, а почему он у тебя в 17-м году из автомата Калашникова от живота стреляет по юнкерам? И так далее, и так далее.
Кстати, о кино не могу не порекомендовать замечательный испанский сериал «Министерство времени». Посмотрите, как буквально за 3 копейки горсточкой можно реализовать самые разные сюжеты.
Поддерживаю, Евгения, всецело вот в этом рецепте. Ваш вопрос? Здравствуйте.
Алло.
Да, добрый пожалуйста. День. Добрый день.
Евгений, пожалуйста, скажите, пожалуйста, вот о будущем. Какое будущее у Тихановской?
Без понятия. Совершенно без понятия.
Меня вообще это не интересует. А меня это вообще... И потом, а при чем тут Тихановская? У нас речь о книгах идет.
Ну, потому что...
Что?
Ну, потому что это наше будущее.
Тоже. Нет, это не мое точно.
Белоруссия тоже будущее наше.
Почему это? А почему вы считаете, что у нее есть какое-то будущее?
Говоря о будущем, я не могу не сказать, что наше современное, настоящее, наше ближайшее будущее гораздо, гораздо лучше, чем то, что нам пророчили все буквально несколько лет назад. Возьмите боевую фантастику 2000-х годов от в обраковке Дева до первых сборников альтернативной истории «Первый удар», «Атомный лет 39-го года», каким описывалось 2010-е годы, и что...
Это, кстати, вы абсолютно был, да? Правы. Я сейчас начинаю вспоминать. «Атомная зима», властвует тот, у кого больше калибр, и кто больше мрази себе поднавербовал.
Оказывается... Мы не просто выжили, мы обеспечили гораздо лучшее настоящее, чем могли подумать всего несколько лет назад.
Конечно. Это, кстати говоря, с моей точки зрения, не избавляет от сапкозагидальских настроений, что мы сейчас одной левой все построим и всех победим.
Но, тем не менее, внушает оптимизм. О! И тот же Герберт Ефремов, которого назвали в честь Герберта Уэллса, живой тому свидетельство. Человек много лет работал и действительно разработал то самое супероружие, которое нам спокойно сейчас остается на вооружении. Расскажи всего несколько лет назад, что в России на боевом дежурстве будут стоять боевые лазеры.
Я бы в это не поверил. В России на боевом дежурстве будут стоять ватники. Вата будет стоять. Вопрос. Ваш вопрос, Евгению. Здравствуйте.
Алло. Добрый день, Евгений, Леонид, Вадим. Скажите, вот такая вот коллизия. Мне чтение всей этой литературы фантастической отравляет такая, типа, апория Зенона, что путешествие в прошлое невозможно, потому что если будущее изменится, то тогда и путешествие не состоится. И вот этот замкнутый круг я башку сломал. Вот есть какие-нибудь рассуждения на эту тему? Спасибо.
Спасибо.
Каждый фантастический автор подходит по-своему. Скажем, у Стивена Кинга... Человек отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство Кеннеди.
Ага.
Великолепный вариант. И что там происходит с прошлым?
Я вас просто извините, Евгений, я хочу добавить, Стивен Кинг талантлив.
Да.
Нет, талантлив плохой очень термин. Талант есть у какой-то, у каждого человека. Если ты его разрабатываешь, что-то у тебя может получиться. А говорить про какого-то писателя талантливый, который уже 20 лет надежды подает и работать не хочет, он все лекции читает в токийских университетах. Вот это вот все начинается с терминологической путаницы. Вы же тоже стал поклонник Стивена Кинга,
да,
Евгений.
Да, с детства.
Но он же фантастически трудолюбив.
К сожалению, его не всегда удачно переводят. Это вообще беда зарубежной фантастики. Но поэтому читайте больше, читайте лучшее в жанре, читайте по возможности в оригинале.
Никогда не слушайте незнакомых продавцов в книжных магазинах. Да. Они вам впарят.
Да. Еще можно назвать великолепные сериалы. Это «Побег в будущее». Шведский вариант, как простой парень из 70-х годов на поезде метро попадает в наше настоящее. Наибольше его шокирует салон татуировок. В 70-е годы, если татуировка, то ты либо заключенный, либо матрос. И что-то я не вижу вашего корабля. Угу. Великолепные, тоже с большим чувством юмора. Это «Провал во времени», как раз японский сериал про военных, провалившихся к самураям. Это «Солдаты небес», корейская версия того же самого.
Евгений, был еще, не знаю, видели вы его или нет, но это был давнишний фильм американский прошлого века с Кирком Дугласом в главной роли.
Да-да-да.
Проваливается мощнейший авианосец, как раз накануне Перл-Харбора. Да. И капитан авианосца... Ну, там много сюжетных линий, он никак не может, а надо вступать, надо это предотвращать, потому что тогда весь ход истории изменит, и он дает команду, истребители идут на перехват японцев, а вот что потом будет, я не скажу, да. я вам не скажу.
Обратный отчет классика жанра тоже.
Евгений, последний вопрос тогда. Здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений, а можно вопрос по вашей предыдущей лекции?
Да, конечно.
Вот вы говорили, что фантасты очень часто точно предсказывают виды оружия, которые будут использоваться в будущей войне. Вот сейчас у нас, как бы, мне приходилось читать мнение, что будут разнообразные мини-дроны с пулями, которые точно выбирают цель. Вот, потом будут разные интеллектуальные системы, которые, в общем, они не выводят полностью человека из строя, а его так перепрограммируют, нервная система изменяет, что он становится живым, но
увидим.
Непригодным для сопротивления. Что фантасты пишут на эту тему сейчас?
Увидим, пишут самые разные. Скажем, боевую фантастику начала 2000-х годов читать очень забавно, поскольку там описываются бои 2010-х совершенно другой техникой. И, скажем, у... того же Джона Бирмингема, где эскадра миротворцев из 2021 года проваливается в Мидуэй 42-го, посмотрите на набор кораблей и на их возможности. Вам будет очень весело. Описалось в начале 2004 года. Тут не фантасты виноваты. Еще великий Хайнлайн говорил, что фантастика показывает не то, что будет непременно, а то, что может быть. И, кстати, он как раз дал ответ всем нашим авторам попаданцев в плохом смысле.
Ну, если человек интересуется темой современной войны на море, Евгений, ну, вы хорошо, вы специалист, но я полный дилетант. Ну, наверное, 3-4 каких-то установочных статьи до того, как что-то говорить, надо бы прочесть, правильно?
И как раз Хайнлайн еще в 61-м году говорил: мы хотим иметь будущее таким-то, но оно не обязательно будет таким, поскольку оно может быть разным. То, что мы хотим, и то, что будет, это немного разные вещи. А вот попаданцы в плохом вещи, виде, воспринимают реальность только такой, какой они хотят.
Хотят
не такой, какой она есть.
Да, какой она могла быть. Ведь я, по-моему, об этом говорил, и вы, по-моему, это подтвердили, что когда Сергей Анисимов начинал писать вариант БИС, ему казалось, что «Красная кавалерия» сомнет всех. А когда он погрузился в материал, выяснилось, что вот такой прогулки ее не будет. И, кстати говоря, и кончается вариант БИС, когда Сталин стоит перед картой военных действий, он понимает, дальше, возможно, многое, и не будет это хорошо. И он говорит: все, на сегодня это. Вот, вот это еще раз я хочу сказать, прекрасное, отработанное, сложением колоссального количества труда, книга, о многих таких книгах сегодня говорил Евгений. Евгений, как всегда, огромное спасибо. Было чрезвычайно интересно. Будет все нормально. Услышим в следующую субботу в 3 часа. До свидания.
Программа Леонида Володарского.